Говорит радио «Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы», в студии Арслан Саидов. Здравствуйте, и главное в этом часе. Сегодня день памяти по погибшим на Кубани. Со дня трагедии прошло 9 дней. Правозащитники требуют найти убийц Натальи Стемировой, со дня смерти которой прошло 3 года. Экономическая панорама, рубрика «Ключевое слово», новости спорта. Все это в сегодняшнем выпуске программы «Время свободы». Итак, в Краснодарском крае продолжаются работы по ликвидации последствий наводнения, унесшего жизни, только по официальным данным, более 170 человек. Губернатор края Александр Ткачев провел сегодня пресс-конференцию, на которой пообещал наказать тех, кто, по его словам, специально распространяет ложные слухи и сеет панику. Между тем, волонтеры говорят о том, что на самом деле необходимо ввести в регион. Со мной рядом мой коллега Данила Гальперович, который следит за развитием событий на Кубани. Данила, здравствуйте, и вам слово.
Здравствуйте, Арслан. В Крымске налаживается нормальная жизнь. Во всяком случае, сообщение именно с таким заголовком можно прочесть сегодня на интернет-сайте администрации Краснодарского края. Согласно этому оптимистическому сообщению, к утру 15 июля в городе и в районе практически полностью восстановлено электроснабжение. На все улицы подается вода, и от грязи и мусора очищена большая часть подворья, примерно две трети. Во всех районах города восстановлено водоснабжение. Это все сообщает краевая администрация, а одна из организаторов лагерей волонтеров около Крымска, блогер и политик Алена Попова, не разделяет оптимизма властей, в первую очередь потому, что психологическая обстановка в местах пострадавших от наводнения очень тяжелая.
Сегодня 9-й день после катастрофы, то есть день памяти. Мы на самом деле переживаем за наших волонтеров, которые в городе работают. Просили их в домах с жителями не пить, не потреблять, потому что у нас сухой закон. И жара, и люди на тяжелых работах, особенно в городе, там на развалах. Но понятно, что вот у нас сегодня активно трудится команда психологов, потому что вот на 9-й день у людей пришло осознание там того, что случилось у жителей. И там и депрессии, и агрессии, и, ну, это нормально абсолютно, просто вот это надо все учитывать. Вот сейчас мы договорились с МЧС, что у нас должны появиться санкабины, то есть душевые кабины, и поддоны с хлоркой, чтобы можно было дезинфицировать сапоги. Сейчас это крайне важно. Ну и сегодня с утра у нас централизованное вакцинирование было. Здесь приезжали, ставили прививки от столбняка. В целом происходит жара, то сейчас уже меньше работы по завалам, сейчас больше таких восстановительных. Поэтому мы просим прекратить привозить воду, ее достаточное количество, а привозить нам все инструменты, которые помогают восстанавливать. То есть это бензопилы, стройматериалы, лопаты, гвозди, генераторы, электрогенераторы и вот все, что с этим связано. Еще из таких вещей, которые нам необходимы, это все дезинфицирующие средства и большая просьба жителям привозить раскладушки и постельное белье, одеяло, полотенце и так далее, с чем очень большая проблема в городе, потому что нет мебели. У нас такое решение, мы начали систематизировать и регистрировать всех вновь прибывших волонтеров со всех лагерей, чтобы знать, кто у нас, потому что очень много людей меняется, кто-то уезжает, кто-то приезжает, и постоянно, чтобы нам знать, кто точно и когда. И также систематизировать приезжающие большегрузы, откуда они у нас и что в них находится.
Рассказывала Алена Попова. Между тем, в Крымске есть удивительный пример работы местного средства массовой информации во время всеобщей беды, и об этом примере мы начали рассказывать еще вчера. Радио «Электрон ФМ» еще накануне было отключено от электричества, а сегодня туда уже наведалась прокуратура. Оказалось, что на радиостанцию пожаловалась группа казаков, в местной организации которой произошел раскол. Радио анонсировало пресс-конференцию одной части местного казачества, а другая часть решила, что этот анонс попахивает экстремизмом. И глава этой самой части пожаловался в прокуратуру, почему, собственно, ее сотрудники и наведались к главному редактору радио «Электрон ФМ» Валерию Донскому. Сам Валерий Донской при этом говорит, что он и его коллеги готовы помогать всем, кто пострадал, и отмечает, что на Кубани есть и населенные пункты, куда помощь отправилась только накануне.
Принимаем звонки от пострадавших. Вчера поздно вечером выяснилась еще одна точка на карте. Это хутор Шептайский. К сожалению, уже на 7-й день, так и никто на него не обратил внимания. Мы сами, журналисты, радиостанции ездили туда на машинах уже поздно вечером, отвозили электрические чайники, плитки, другое оборудование необходимое на первое время и детское питание. А сегодня уже утром туда направились волонтеры для того, чтобы привезти детское питание, подгузники, там очень много маленьких детей. То есть адресная помощь была оказана сегодня же, вот как только мы узнали, что хутор Шептальский, туда требуется помощь. Есть еще такое поселение армянское, сейчас мы мониторим, действительно туда нужна помощь. Есть и скрываются некоторые факты, что люди пользуются излишками этой гуманитарной помощи и как-то мародерствуют, хищнически относятся, несмотря на то, что они потерпевшие, но у всех разные характеры и у всех разные представления о помощи. Мы периодически просим всех чиновников снова обратить внимание на то, что наши двери для них открыты, все три микрофона могут быть включенными в любой момент для того, чтобы одни чиновники рассказали о социальной поддержке, какие нужно документы писать, потому что люди стоят в очереди, зачастую их заставляют переписывать кучу всяких заявлений.
Валерий Донской рассказывает, что в той трагической обстановке, что сложилось сейчас в Крымске, особенно ярко видны и некомпетентность, и даже попытки заработать на беде.
Мы очень много получаем звонков от слушателей, которые возмущаются, что они не находят себя в списках. В последние дни приходят совершенно для меня вопиющие телефонные звонки. Это вполне реальные люди, и они все знают, что в этих списках они видят людей, которые давно уже не живут, которые давно ушли из жизни. Например, одна женщина погибла 14 лет назад, она была в списках на компенсацию на 10 тысяч рублей. Есть такие списки, где человек получает деньги по адресу, где он уже 30 лет не прописан. Это говорит о том, что списки используются несовершенные, они требуют корректировки, но вот социальные службы, которые предоставляют эти списки, они сейчас под вопросом. Местные жители уже говорят во всеуслышание у нас теперь, что они не оставят это, что они будут обращаться в прокуратуру с просьбой разобраться вот о таких фактах. По сути дела, здесь может быть и хищение. Под видом вот этих вот мертвых душ могут расхищаться эти деньги, потому что они сейчас, получается, бесконтрольно не то что выдаются, но и эти списки, где содержатся мертвые души, они ставят под сомнение вообще всю эффективность работы социальной службы здесь, в Крымске.
Рассказывал главный редактор радио «Электрон ФМ» Валерий Донской. Ну, а я еще скажу о том, что то, с чего вы начали, Арслан, заявление на пресс-конференции в Краснодарском крае его губернатора Александра Ткачева, что те, кто сеет панику, будут как-то находиться и наказываться. Так вот, действительно, Ткачев говорит о каких-то очень распространенных слухах и пытается пресекать их. Вполне возможно, что ему стоило бы воспользоваться радиом «Электрон-ФМ» для того, чтобы как-то пообщаться с населением.
Ну, надеемся, что он услышит наш призыв на волнах «Радио Свобода» и пойдет на радиостанцию «Крымска».
Ну, может, к нам прийти, пожалуйста.
Добро пожаловать. Спасибо, Данила. Данила Гальперович, корреспондент «Радио Свобода» о ситуации в Крымске. Говорит «Радио Свобода». В Москве 16:15. Вы слушаете «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
На восстановление Крымска, серьезно пострадавшего от недавнего наводнения на Кубани, власти выделят почти 9 миллиардов рублей. На юго-западе Японии более 5000 человек отрезано от внешнего мира оползнями. Из региона эвакуировано около 250 тысяч человек. 20 человек погибли. Власти Сирии отрицают использование тяжелых вооружений против мирного населения в деревне Тремси. В 9 вечера в эфире «Радио Свобода» передача «Классный час». Тема сегодняшнего выпуска – образовательные стандарты для аутистов. Российский и американский опыт. Автор-ведущая Тамара Леленкова. Сегодня исполняется 3 года со дня убийства в Ингушетии журналистки и сотрудницы правозащитного центра «Мемориал» Натальи Эстемировой. Ее коллеги сообщили, что дело до сих пор не раскрыто. Следствие прорабатывает версию о том, что к убийству могут быть причастны сотрудники силовых структур. Однако серьезного продвижения в расследовании нет, считают правозащитники. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джинпаладова.
Наталья Истемирова была похищена неизвестными утром 15 июля 2009 года в Грозном. В тот же день ее тело с пулевыми ранениями было найдено в Ингушетии. Ее коллеги-правозащитники отмечают, что за последний год расследование этого дела практически не продвинулось. В сентябре 2011 года представители Генеральной прокуратуры России заявили, что убийство Натальи Истемировой можно считать раскрытым, поскольку в деле появился подозреваемый, который объявлен в розыск. Его имя следствие не разгласила. Правозащитники и коллеги Истемировой скептически отреагировали на это, заявив, что посчитают убийство раскрытым только когда дело дойдет до суда и обвинения будут предъявлены конкретному человеку. До этого, летом прошлого года, представители Следственного комитета заявляли, что в качестве официальной версии рассматривают причастность к убийству Истемировой чеченских боевиков. Мотивом могла стать месть за публикации правозащитницы, посчитали следователи. В деле фигурировало имя боевика Алхазура Башаева. Однако правозащитники в эту версию не поверили и год назад опубликовали доклад, в котором оспорили доказательства следствия. Вот что рассказывает председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Первоначально следствие свое рассматривало по делу об убийстве Наташи Истемировой, в том числе и версию причастности силовых структур. Однако спустя примерно полгода вдруг вектор кардинально поменялся. Следственные группы сверху спустили данные, полученные МВД почти Республики, которые должны были считаться неопровержимыми доказательствами того, что Наташу убили боевики. Был обнаружен схрон, в котором находился пистолет, из которого убили Наташу, и удостоверение милицейское, куда была вклеена фотография боевика Алхазура Башаева. Потом, точно так же, неожиданно, в полном комплекте, была найдена машина в Грозном, в которой лежал глушитель от пистолета, из которого была убита Наташа. И все это вместе должно было указывать на причастность Алхазура Башаева и других боевиков шалажинского джемаата к убийству. Сам этот Алхазур Башаев числился к тому моменту убитым. Его паспорт вроде бы нашли после спецоперации, которую руководил правая рука Рамзана Кадырова Адам Далимханов осенью 2009 года. Вроде бы все ложилось на место. Только слишком хорошо все ложилось на место, когда про этот схрон рассказали профессионалам, следователям. Те спросили, а там случаем явка с повинной, написанная этим боевиком, не лежала?
Осенью прошлого года следствие также заявляло о том, что прорабатываются все версии убийства Натальи Истемировой, в том числе и причастность к нему властей. Это же подтверждает и Александр Черкасов.
Следствие за год провело некоторые следственные действия. Оно начало генотипирование некоторых сотрудников одного из райотделов внутренних дел Чечни, то есть стало разрабатывать силовую версию. Но, к сожалению, нам неизвестно о каких-либо продвижениях в этом направлении. Хоть что-то приблизило следствие к раскрытию дела. Пока единственное, что удалось дезавуировать ту самую сконструированную версию. Но тут же возникает и второй вопрос. Смотрите, кто-то же этот схрон положил, пистолет и удостоверение. Кто-то же загнал эту машину в гараж с глушителем, который глушитель обнаружили. Там же были какие-то следы, которые позволяли бы выйти на тех, кто инсценировал все это. Было много следов, по которым можно было бы, если не найти впрямую убийц, то найти тех, кто конструировал фальшивую версию. В разработке этого направления, насколько мы знаем, не было сделано ничего.
Александр Черкасов подчеркивает, дело все еще остается нераскрытым. Заместитель директора московского представительства международной правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина говорит о том, что за прошедший год власти не отреагировали на доклад правозащитников, в котором оспаривается версия причастности чеченских боевиков. Татьяна Лакшина заключает, что таким образом эта версия осталась для следствия приоритетной.
За последний год на те вопросы, очень серьезные вопросы, которые были поставлены в специальном развернутом докладе, который сделал «Мемориал» и «Новая газета», ответов, по крайней мере, публичных со стороны властей не последовало. И судя по недавнему заявлению господина Бастрыкина, главы Следственного комитета, о том, что вот-вот убийцы Истемировой поймают и поймают в Европе, позиция следствия по этому делу не изменилась. Официальная версия остается все той же, и эта официальная версия нас не убеждает.
По словам Татьяны Лакшиной, после убийства Натальи Естемировой положение правозащитников в регионе ухудшилось. Происходят новые случаи похищения и убийства людей. В отношении одного из правозащитников, руководителя организации «Комитет против пыток» Игоря Каляпина, власти пытаются возбудить уголовное дело за разглашение им тайны следствия в своих публикациях. 7 июля он был на допросе у следователей. Вот что рассказывает сам Игорь Каляпин.
Стало очевидно, что кто-то должен продолжить заниматься теми делами, связанными с похищениями людей в Чеченской Республике, которыми занимался мемориал и непосредственно Естемирова. Хотелось разобраться в том, что же это за ситуация странная в Чеченской Республике, когда насмерть перепуганные местной властью, не имеющие никакой особой надежды на возвращение родственников, жители республики сотнями обращаются в правоохранительные органы с заявлениями о похищениях, и никогда ни одно дело не было расследовано, и ни один похититель не был посажен на скамью подсудимых. То, что мы систематически в полном соответствии с действующими законами и международными договорами Российской Федерации предавали, предаем и будем предавать подобные факты нарушения закона, нерасследования уголовных дел гласности, сейчас пытаются поставить мне в вину как разглашение тайны следствия и гостайны. Причем кто пытается поставить? А родное нижегородское УФСБ. Вот УФСБ, которое не имеет никакого отношения к расследованию дел в Чеченской Республике, которое не знает материалы этих дел, теперь пытается возбудить дело по 36 эпизодам, где я якобы тайну разглашаю.
Игорь Каляпин расценивает это уголовное преследование как реакцию на его правозащитную деятельность на Северном Кавказе. Татьяна Лакшина также сообщила, что активисты некоторых правозащитных организаций Чеченской Республики обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой взять под контроль расследование убийства Натальи Естемировой. Татьяна Лакшина зачитала фрагмент этого заявления.
Совершенное в отношении нее преступление было циничным и демонстративным. Ведь ее похитили в многолюдном городе средь бела дня, провезли через множество блокпостов в республику Ингушетия и убили вблизи оживленной автодороги. Обстоятельства совершения этого преступления свидетельствовали, что преступники не боялись наследить и были уверены в своей безнаказанности. И то, что с тех пор прошли 3 года, а личности преступников до сих пор не установлены, подтверждает версию преступников о своей безнаказанности.
По словам Татьяны Лакшиной, заявление правозащитников было направлено главе государства 13 июля. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
В мюнхенском издательстве вышла книга журналистов Матиаса Тиме и Питта фон Бебенбурга «Германия без иностранцев» с подзаголовком «Когда останутся только сарацины? Сценарий». Авторы пытаются разобраться, что может произойти, если в Германии вообще не будет иностранцев. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Берлине Юрий Векслер.
Появление иностранцев в Германии связано с послевоенной историей. Без них страна не поднялась бы из руин. Но гастарбайтеры, слово из немецкого языка, вместо того, чтобы отстроить страну и уехать, как рассчитывали многие в Германии, оставались. Много десятилетий, согласно опросам, почти половина немцев выступает за то, чтобы приезжих было меньше. Книга Матиаса Тиме и Питта фон Бебенбурга «Германия без иностранцев» – это попытка ответить этим 50%. Питт фон Бебенбург рассказывает.
Иностранцы, к которым можно причислить людей без немецкого гражданства, это только небольшая часть приезжих. Таких и 7,4 миллиона человек. Но есть еще 8,5 миллионов граждан Германии иностранного происхождения, например, дети иммигрантов. 2/3 тех, кто еще не получил немецкий паспорт, приблизительно 5 миллионов человек, отвечают условиям для получения гражданства. Они владеют немецким языком, прожили в стране более 8 лет и могут стать немцами, но не хотят. Вероятно, им достаточно просто жить и работать в Германии. Когда было объявлено о решении приостановить практику приглашения в страну иностранных специалистов, это неожиданно вызвало новый приток мигрантов. Родственники тех, кто осел в Германии, испугались, что дверца может захлопнуться, и решили не откладывать переезд. Это интересный пример контрпродуктивной политики.
Книгу «Германия без иностранцев» многие критики называют ответом на ставшую бестселлером публикацию Тила Сарацина «Германия самоликвидируется». В ней автор предупреждал немцев об опасности исламизации и говорил о нежелании живущих в Германии турок и арабов интегрироваться. Книга Тимми и фон Бебенбурга предупреждает о другой опасности, правда теоретической, возможном исчезновении или изгнании из Германии всех иностранцев. Один из авторов книги, Пит фон Бебенбург, поясняет.
На протяжении десятилетий данные о количестве немцев, противников иностранцев, как на востоке, так и на западе Германии, не меняются. Их половина. В дебатах на эту тему защитники иммигрантов говорят своим оппонентам: «Ты только представь, какой была бы наша страна, жизнь без них». Но дальше этой фразы никто не шел, и мы были удивлены, что никто до сих пор не описал, как отсутствие иностранцев отразится на всех сферах нашей жизни, поэтому решили сделать это сами. Так родился наш сценарий, когда останутся только сарацины.
Авторы отмечают, что причины неприятия иностранцев немцами различны. От права радикальных взглядов до страха потерять рабочие места. Эти страхи иррациональны. Немцы часто просто не желают трудоустраиваться на ту работу, которую согласны делать иностранцы. Но есть сферы, где специалисты из других стран лучше немцев работают на хваленое качество немецкой продукции. Об этом на презентации книги говорил Пит фон Бебенбург.
Времена, когда иностранцы были только неквалифицированными рабочими в автомобильной промышленности, занимались сборкой, работали на конвейере, прошли. Но я не знал, и думаю, мало кто в Германии знает о том, что большинство дизайнеров немецких машин, BMW, Volkswagen и Mercedes, иностранцы. Вообще, в немецком дизайне немцы в меньшинстве. Можно привести пример и из финансовой области. Банки давно стали международными организациями. Среди их сотрудников есть много высококвалифицированных иностранцев. Если бы наши банки не имели возможности брать на работу специалистов из-за рубежа, то их штаб-квартиры были бы переведены в Нью-Йорк, Лондон, Шанхай или другие финансовые центры за пределами Германии.
Помимо промышленности и банковской сферы, в книге рассматриваются возможные сценарии жизни чисто немецкой Германии в самых различных областях – здравоохранении, образовании и в столь любимом немцами футболе. Общеизвестно, что славу немецкому футболу в последние годы принесли играющие за национальную сборную футболисты иностранного происхождения. Поляки Мирослав Клозе и Лукас Подольски, турок Месут Азиль, тунисец Сами Хедира и другие. А начинают авторы книги с простого вопроса к немцам, любителям вкусно поесть. Смогли бы немецкие города обойтись без китайских и итальянских ресторанов или турецких палаток с шаурмой? Матиас Тимме и Пит фон Бебенбург напоминают, что без иностранцев внутренний валовой продукт страны уменьшился бы на 150-200 миллиардов евро, а налоговые поступления сократились бы на 50 миллиардов евро в год. Все это сказалось бы на размерах немецких пенсий. Кроме этого, исчезновение иностранцев привело бы к потере разнообразия в культуре и к изоляции немецкой науки. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
В эфире «Время свободы». Прежде чем продолжить, напомню, что сегодня в 8 вечера в эфире передача «Лицом к событию». Специальная программа «Радио Свобода», посвященная наводнению в Крымске. Рассказы очевидцев, аргументы властей, помощь волонтеров и угроза эпидемии. Трагедия глазами журналиста. Автор ведущей программы Мумин Шакиров. Сейчас же в Москве 16:30 и на волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 16:30. Коротко об основных новостях к этому часу. На восстановление Крымска, серьезно пострадавшего от недавнего наводнения на Кубани, власти выделят почти 9 миллиардов рублей. В город прибывают дополнительные отряды спасателей и волонтеров. Очистка улиц от мусора и грязи продолжается. Сегодняшний визит прокуроров на независимую радиостанцию «Электрон-ФМ» в Крымске связан с заявлением, поданным в прокуратуру одним из лидеров местных казаков. Об этом «Радио Свобода» сообщил главный редактор «Электрон-ФМ» Валерий Донской. По его словам, недовольство вызвал анонс на радио пресс-конференции группы казаков, конфликтующей с другой частью кубанского казачества. Сегодня 3 года со дня гибели журналистки Натальи Эстемировой, сотрудницы правозащитного центра «Мемориал». 15 июля 2009 года Эстемирова была похищена в Чечне. В тот же день ее нашли убитой в Ингушетии. Преступление до сих пор не раскрыто. Акции памяти Эстемировой организованы в России и за рубежом. Власти Сирии отрицают использование тяжелых вооружений против мирного населения в деревне Треймси. Представитель сирийского МИД Джихад Макдиси утверждает, что в Треймси погибли 39 человек, а не более 200, как заявляет оппозиция. По словам представителя МИД, погибшие были жертвами столкновений между правительственными войсками и отрядами оппозиции. Госсекретарь США Хиллари Клинтон проводит сегодня в Египте переговоры с членами Высшего военного совета, который до недавнего времени осуществлял верховную власть в стране. В Афганистане в провинции Баглан совершено покушение на министра образования страны Абайдуллу Абайда. Он не пострадал, ранены двое полицейских. С космодрома Байконур сегодня к Международной космической станции стартовал пилотируемый корабль «Союз» с космонавтами из России, США и Японии.
В эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. В России началась уборка зерновых, причем их урожай, по оценке Министерства сельского хозяйства, окажется ниже прошлогоднего показателя. Может ли на внутреннем рынке страны вновь возникнуть дефицит зерна, как это было после засушливого лета 2010 года? Об этом и пойдет речь в очередном выпуске «Экономической панорамы», но прежде Иван Трефилов расскажет о других новостях.
Федеральный бюджет России в первом полугодии, по предварительным оценкам, был исполнен с профицитом, составившим почти 247,5 миллиардов рублей или 0,9% ВВП, сообщило Министерство финансов. Согласно текущему прогнозу правительства, в целом по итогам нынешнего года бюджетный дефицит в России составит 0,1%, тогда как в 2011 году, наоборот, был отмечен его профицит на уровне 0,8% ВВП. Федеральный бюджет России в 2012 году недополучит около 100 миллиардов рублей, если среднегодовая цена российской нефти «Юралс» составит $100 за баррель, а не $115, как это запланировано сейчас, заявила заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко. Первоначально федеральный бюджет России был подготовлен, исходя из прогноза стоимости барреля нефти на уровне $100. Однако весной он был пересчитан после повышения этой оценки. Инфляция в России за период с 1 по 9 июля составила 0,8, а с начала года 4%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в минувшем году за такие же периоды потребительские цены в стране выросли на 0,1% и 5,1% соответственно. Ускорение темпов инфляции в начале июля было связано с индексацией тарифов на услуги ЖКХ, до нынешнего года проводившейся в январе. Реальный эффективный курс российского рубля в течение июня снизился на 4,3%, а в целом с начала года на 0,4%. Такие предварительные оценки опубликовал Центральный банк. При этом за первое полугодие его курс к доллару упал на 3%, а к евро, наоборот, вырос на 2,5%. Поставки легковых автомобилей в Россию из-за рубежа выросли в январе-мае на 15,3% по сравнению с таким же периодом прошлого года, до 427 400 штук. Причем почти 90% из них было ввезено из стран дальнего зарубежья, сообщила Федеральная таможенная служба. В денежном выражении объемы импорта легковых автомобилей в январе-мае составили более 8 миллиардов 700 миллионов долларов. К началу текущей недели в России было собрано в бункерном весе, то есть до просушки и очистки, 8 миллионов 300 тысяч тонн зерна. Уборочные работы были завершены примерно на 7% всех посевных площадей, сообщило Министерство сельского хозяйства страны. Согласно последнему официальному прогнозу экспертов этого ведомства, урожай зерновых и зернобобовых культур в стране в текущем сезоне составит около 85 миллионов тонн. Это более чем на 9 миллионов тонн меньше, чем годом ранее. При этом темпы уборки зерновых, по словам вице-президента Российского зернового союза Александра Корбута, в нынешнем году превышает показатели года минувшего.
У нас темпы уборки урожая существенно опережают прошлый год, примерно на 10-14 дней. Причина совершенно объективная. Засушливая погода привела к тому, что в ряде регионов и созревание прошло раньше, и возникает необходимость ускорения темпов уборки.
Вот сейчас многие уже обращают внимание, что в этом году повторяется по некоторым регионам довольно сложные погодные условия, засуха, недостаток влаги. По вашим данным, что это за регионы, где наиболее сложная сейчас ситуация?
Если говорить о сложной ситуации, там охвачен довольно-таки широкий круг регионов. Сложная ситуация – это юг. В первую очередь это у нас Волгоград, чуть поменьше, но весьма тоже проблематичен Ставрополь. Ну и кроме того, можно говорить еще о том, что вот непростая ситуация и в Сибири.
В текущем сезоне, согласно последнему официальному прогнозу, урожай зерновых в России не превысит 85 миллионов тонн, хотя еще в начале лета эксперты министерства ожидали его объем на прошлогоднем уровне. Насколько это соответствует оценкам Зернового союза?
Вы знаете, ситуация меняется очень быстро, это надо признать, и все-таки здесь существует вероятность, что придется этот прогноз еще скорректировать в сторону понижения. И я бы все-таки ориентировался, что это будет около вот этих 85, может быть, несколько ниже.
Из правительства уже были заявления, что Россия в этом сезоне не будет вводить какие-то ограничения, таможенные пошлины, либо каким-либо другим образом ограничивать экспорт. На ваш взгляд, действительно ли в этой ситуации не будут применяться какие-то вот такие регулирующие меры?
По крайней мере, я надеюсь, что этого не произойдет, потому что логика жизни требует того, чтобы эти меры не применялись. Они, во-первых, малоэффективны. А второй еще момент – это то, что чем плохо, если крестьяне заработают денег. Я вот негатива в этом не вижу, по правде говоря.
Плюс опасность опять потерять рынки, которые только-только восстановили.
Да, ну и тем более, вы поймите, в любом случае ситуация такова, что своего зерна нам более чем достаточно. У нас потребление не превышает где-то 67-65 миллионов внутреннее потребление зерна. Соответственно, запасы будут порядка 18 миллионов. Если циферки сложить, то получается, что у нас есть неплохой запас прочности.
С учетом всех этих факторов, можно ли в текущем сезоне ожидать сколько-нибудь аномального роста цен на хлеб и другие хлебобулочные изделия?
Вот эта тема, она общая, мы на ней всегда много говорим, и я всегда привожу одни и те же примеры. Понравится это или нет, но факт есть факт. Если мы с вами вспомним всю последнюю нашу историю, как у нас что происходило, развивалось, то цена на хлеб была значительно выше и значительно ниже текущей, но я что-то не могу припомнить, чтобы у нас система снижались потребительские цены на полке. Это будет влиять в основном на оптовые закупочные цены, а цены на полке, они живут своей совершенно автономной жизнью, которая не очень-то и зависит от цен на зерно. Доля зерна в хлебе – это где-то 15-17%. При таком удельном весе ожидать, что что-то произойдет сверхрадикальное, мягко выражаясь, проблематично. Цена на полке определяется совершенно другими факторами, и государство здесь, кстати, имеет возможность через то же регулирование деятельности торговли влиять на ситуацию.
Это был вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
И продолжает программу «Время свободы» авторская рубрика Лили Пальвелевой «Ключевое слово».
В издательстве «Эксмо» вышел в свет словарь-справочник «Трудные случаи русской пунктуации». Его авторы – сотрудники портала «Грамота.ру» Владимир Пахомов, Виктор Свинцов и Ирина Филатова. А составлена книга на материале вопросов, поступавших в течение ряда лет в справочное бюро этого сетевого ресурса. Между тем, в какой-то момент эта очень востребованная служба прекратила работу. Теперь, сообщает Владимир Пахомов, она вновь действует.
6 июня, в День русского языка, мы ее снова запустили, так что мы теперь по-прежнему отвечаем на вопросы.
С чем был связан этот перерыв, который огорчил многих пользователей?
Был ряд причин, в том числе чисто таких технических. Мы мы хотели наладить поиск по материалам портала, потому что, в общем-то, многие из тех вопросов, которые нам задают, на них пользователи сами могли бы найти ответы, используя наши материалы. Но потом мы поняли, что все равно все материалы, которые есть, и все словари, и справочники, и системы поиска, она все-таки не заменяет такую онлайновую справочную службу. Все равно постоянно приходили вопросы, когда мы возобновим работу, и мы решили, что все-таки, да, этот сервис нужен, его надо реанимировать.
Вот и ваш словарь построен таким образом, чтобы максимально упростить пользованием людей, которые не слишком хорошо разбираются в тонкостях такой сложной вещи, как пунктуация. Расскажите поподробнее, как сделан этот словарь?
Словарь построен по алфавитному принципу. А вообще вот традиционные справочники по правописанию как построены? Есть, например, раздел «Знаки препинания при обособленных оборотах», «Обособленные обстоятельства», «Обособленные определения», «Дополнения». Есть раздел «Знаки препинания в сложных предложениях». Есть раздел «Знаки препинания в оборотах, не являющихся частью сложного предложения». Например, «Обороты стоизм как», какие-то другие обороты. Есть раздел «Запятые», «Знаки препинания в приводных словах».
То, что вы сейчас перечислили, поверьте, для многих уже звучит пугающе и будет способствовать тому, чтобы человек, увидев такое оглавление, дальше уже не читал.
Ну да, в справочниках есть, конечно, в конце алфавитный указатель, но не во всех. Вот, например, издание 2010 года Розенталь Джанджакова Кабанова «Справочник по русскому языку и по правописанию литературному редактированию», там нет в конце алфавитного указателя. А даже если он есть, не всегда можно, пользуясь им, найти нужное слово, потому что есть открытые списки. Вот, например, вводными не являются слова. И там идет перечень молочек, добавок там и так далее, и т.п. Что скрывается за этими буквами ЕТП? Пользователю, не лингвисту, непонятно. И потом, непонятно ему, почему, например, ответ на вопрос, когда обособляется оборот со словом «вместо», нужно искать в одном разделе справочника, конкретно раздел «Обособленные дополнения». А ответ на вопрос, когда ставится запятая внутри союза «вместо того, чтобы», надо искать совсем в другом разделе справочника через много-много страниц. Вот для читателя не специалиста это очень трудно, это непонятно, поэтому он не всегда может найти в справочнике нужный раздел. И вот поэтому возникла такая идея сделать справочник по пунктуации, построенный по алфавитному принципу. То есть читателю достаточно открыть словарь на словарной статье «вместо» и прочитать нужную рекомендацию. Или на статье «вместо того, чтобы» и прочитать нужную рекомендацию. И потом еще мы столкнулись с тем, что рекомендации справочников не всегда точно соответствуют сложившейся практике письма. Вот, например, в справочнике Розенталя сказано, что не являются вводными обороты по замыслу, по решению, по распоряжению и так далее. Да, эти обороты не являются вводными, это безусловно так. Но дело в том, что все равно не являясь вводными, некоторые из этих оборотов в практике письма последовательно обособляются. Вот, например, оборот по замыслу. Он последовательно обособляется, даже не будучи вводным. А в справочниках об этом не говорится. О таких вещах мы тоже говорим, тоже приводим примеры и даем рекомендации.
Владимир, поясните, почему обособляется? Потому что такова практика или потому что здесь начинают действовать другие правила?
Да, сложилась практика письма. Во-первых, он чем-то близок к таким обособленным оборотам. Там, по распоряжению директора необходимо сделать то-то и то-то. Там, по замыслу строителей здания должны быть, ну и так далее. То есть вот он, оборот, он чем-то близок все-таки к водным оборотам. Не является водным, но все-таки чем-то близок им. Ну, его можно, наверное, назвать просто обстоятельственным оборотом, который обычно выделяется запятыми. И таких случаев много. В том числе мы отмечали и те случаи, когда есть разнобои в лингвистических источниках. Или когда рекомендации справочников противоречат сложившейся практике письма. Вот, например, в справочниках сейчас есть рекомендация обособлять конструкцию вместо ответа, если она не связана с глаголом в предложении. Вот, например, вместо ответа ему подали письмо. И справочник рекомендует ставить запятую на том основании, что нельзя подать ответ. Можно подать письмо, но нельзя подать ответ. Поэтому надо ставить запятую. Но практика показывает, что запятая в этих случаях почти никогда не ставится. Вот мы приводим примеры. Из Гончарова обрыв. Вместо ответа она подвинула райскому стул. Или, например, из Войновича. приключения Чонкина. Вместо ответа он приложился щекой к прикладу. То есть нельзя подвинуть ответ, нельзя приложиться щекой к ответу, но все равно запятых нет. То есть вот эта рекомендация, она не работает на практике, здесь запятые все равно не ставятся. Вот об этих случаях мы тоже пишем. То есть мы честно говорим читателю, когда нет однозначного ответа. Вот мы столкнулись с тем, что некоторые слова так себя ведут, что в корпусе примеров, ну буквально вот через один. Пример запятой, пример без запятой. Пример запятой, пример без запятой. Вот, например, обособление слова «как-никак», а все-таки «как ни крути», там, ну и так далее. Через один буквально пример, запятые нет запятых, запятые нет запятых. То есть непоследовательное обособление. Мы об этих случаях тоже пишем и говорим, что в таких случаях решает автор. Здесь однозначной рекомендации дать нельзя.
Сообщает Владимир Пахомов. Лиля Пальфелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Говорит Радио Свобода, в эфире «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
На восстановление Крымска, серьезно пострадавшего от недавнего наводнения на Кубани, власти выделят почти 9 миллиардов рублей. На юго-западе Японии более 5 тысяч человек отрезаны от внешнего мира оползнями. Власти Сирии отрицают использование тяжелых вооружений против мирного населения в деревне Тримси.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
В Самаре на стадионе «Металлург» прошел юбилейный 10-й матч за суперкубок российской футбольной премьер-лиги. Встретились петербургский «Зенит» и казанский «Рубин», рассказывает Сергей Хазов.
Вечером 13 июля в самарский аэропорт Курумыч прилетел действующий чемпион России питерский «Зенит». Футболисты казанского «Рубина», который в 2010 году становился обладателем суперкубка, прилетели в Самару еще в четверг вечером. По традиции «Зенит» на гостевых играх не тренируется, а вот «Рубин» провел вечером в пятницу несколько тренировок на поле самарского стадиона «Металлург». В Самару приехало по подсчетам полиции около 7-8 тысяч питерских и 3 тысячи казанских болельщиков.
Хотелось бы, чтобы красивая игра была, очень хотелось бы.
«Зенит» выиграет. «Зенит», вперед!
С утра субботы над Самарой, патрулируя территорию, летал полицейский вертолет. На улицах были видны полицейские патрули. В город приехали ОМОНовцы из Санкт-Петербурга и Татарстана. На стадионе «Металлург» во время матча дежурило 3000 полицейских. И питерцы, и казанцы говорили о победе именно своих команд. Андрей – фанат санкт-петербургского «Зенита».
Являюсь болельщиком с 40-летним стажем. Всегда посещаю стадион, отличный, поле отличное, все хорошее, праздничное настроение. Удачного начала пожелаю нашей команде и всего хорошего.
Олег, фанат казанского «Рубина».
Мне кажется, что шансы равны у обеих команд. И как бы и то, и другое очень, очень сильно нужна победа. Вот сейчас очки, они очень нужны обеим командам. Поэтому, мне кажется, Рубин, да, он будет стараться, конечно, взять победу.
Говоря о тренере питерского «Зенита» Лучано Спалетти, перед игрой болельщики рассуждали о тренерах-легионерах в российском футболе.
Сейчас самый такой пришел прям в голову, но сейчас он отдыхает, Пеп Гвардиол. Такого человечка нам не помешал. Он мою игру поставил, и человек очень знаменитый. В последний момент он тренировал Барсу. Сейчас он просто на заслуженном отдыхе. Я думаю, если его заманить сюда, я только думаю, он игру поставит, будет радовать нас и наших болельщиков.
Я думаю, что все-таки должен быть россиянин. Почему? Потому что если мы не будем давать работать российским специалистам, то у нас никогда и не появится тренеров. До чемпионата еще 6 лет. Нужно давать возможность сейчас работать, можно будет понять, тянет этот российский специалист или нет. Тогда уже делать какие-то выводы. Но обязательно давать работу российскому специалисту.
Дискуссия о тренерах прекратилась после того, как в 4 часа дня начался матч. На стадионе «Металлург» в 35-градусную жару было около 20 тысяч зрителей. Попасть на матч за суперкубок можно было примерно за 300 рублей. Построение команд перед началом игры показало, что у питерского «Зенита» на поле вышел весь основной состав, кроме Александра Анюкова, который заболел ангиной. Питерцы начали игру с техничных подач. Широков отдал направо, затем Быстров дал мяч на дальнюю штангу, и Киржаков пошел в атаку. Однако подача была неточной, и иначе счет был бы открыт уже на 10-й минуте матча. В Самаре жара, солнце превратило стадион «Металлург» в огромный солярий. Казалось, даже разноцветные мотоциклы болельщиков паслись на парковке, пощипывая асфальт. На 23-й минуте судья Михаил Вилков приостановил игру из-за жары. Продолжившись, игра стала интереснее. «Зенит» тактично шел вперед, комбинируя передачи, атакуя, но забивал в итоге казанский «Рубин». На 28-й минуте казанцы открыли счет. С подачи Алексея Еременко со штрафного гол забил Сальваторе Бакетти. Стадион ликует. На 30-й минуте питерцы попытались сравнять счет. Забили, но уже после свистка. Игорь Денисов, перебронившись с судьей, получил горчишник. Киржаков попытался провести атаку с левого фланга, но мяч перешел к «Рубину», и на 38-й минуте Владимир Дедюн забивает гол в ворота питерцев. Во время перерыва многие болельщики говорили, что главному тренеру «Зенита» Лучано Спалетти стоило бы сыграть контрольный матч.
Страна, которая более 120 миллионов, да, и не может найти игроков, и не может найти тренера среди российских специалистов, приглашает иностранных специалистов, которые настроены на то, взять деньги и уехать. И на результата нет никакого. Если вначале спрашивали, какие ваши шансы, сколько людей приехали, сколько разочарований на лицах. Хотели праздника, первая игра была хорошая, но все потом.
Да все, я думаю, виноват. На самом деле до последнего верили. Поняли, когда уже там, ну, минут 15 осталось до конца, уже все понятно стало.
Второй тайм не принес заметного оживления в игру. Рубин защищал оба фланга, не допуская атак питерцев. На 61-й минуте Киржаков добрался до штрафной и пробил. Ситуацию спас Навас, который упал на мяч. Затем Владимир Быстров и Роман Широков тандемом обыграли всех рубиновских защитников. Широков пытался послать мяч в дальний угол, но атака не получилась, и он сорвал горчишник за срыв атаки. За 20 минут до конца второго тайма болельщики Рубина зажгли на трибунах фаеры. Полиция стала выводить с трибун наиболее разгоряченных фанатов. Питерцы, устав от игры, стали пропускать атаки Рубина. На 82-й минуте Ансальди имел хорошую возможность забить третий гол, но Вячеслав Малафеев выбил мяч на угловой, отразив атаку аргентинца. Основное время матча закончилось, но команда получила еще несколько дополнительных минут. Широков попытался забить гол престижа на второй дополнительной минуте, но мяч отбил Сергей Рыжиков. Матч завершился, трибуна ликует. Казанский «Рубин» – обладатель 10-го юбилейного суперкубка российской футбольной премьер-лиги. Фанаты «Рубина» не скрывали радости по поводу победы. Болельщики отправились гулять по Самаре, отмечая победу любимой команды. Сергей Хазов для радио «Свобода», Самара.
И спортивную тему продолжает проект «Олимпиада в Лондоне. Обратный отсчет». Его подготовили историк Юрий Теппер и обозреватель «Свободы» Алексей Кузнецов.
«Олимпиада в Лондоне. Обратный отсчет».
Радио «Свобода» продолжает проект, связанный с Олимпийскими играми в Лондоне, до открытия которых осталось 2 недели. Мы знакомим читателей и слушателей с историей современного олимпизма. Но вначале выпуск олимпийских новостей.
10 июля королева Великобритании Елизавета II лично присутствовала при передаче эстафеты Олимпийского огня рядом с Виндзорским замком. Королеву сопровождал ее супруг, герцог Эдинбургский Филипп. В тот же день размеренное течение эстафеты прервал полностью обнаженный мужчина, на спине которого было написано «Свободу Тибету». Он выбежал на дорогу, держа в руках самодельный факел, напоминающий олимпийский. Мужчину арестовали по обвинению в оскорблении общественной нравственности. С 16 июля начнется заселение спортсменов в Олимпийскую деревню. Сейчас там уже живут члены делегаций нескольких стран и представители Оргкомитета Олимпиады.
Это был выпуск предолимпийских новостей, а мы продолжаем программу «Олимпиада в Лондоне. Обратный отсчет». Эксперт «Радио Свобода», историк и социолог спорта Юрий Теппер пытается понять, в чем же причина непрерывного и очевидного триумфа современных олимпийских праздников.
Наверное, причин много. Первое, что приходит в голову – олимпийское состязание, демонстрация яростной игры атлетов, современных героев спорта. Перед впечатленным, сочувствующим зрителем открывается манящий мир игры. Греки называли такое очищением, катарсисом. Наверное, так и было в кубертеновские времена. По окончании состязаний журналисты и профессионалы чтили супергероев, увенчанных пожизненной славой. Спортивный мир застывал в ожидании, кто одарит подвигом следующие игры.
Но для реализации крупномасштабного всемирного олимпийского проекта нужны более мощные стимулы и моторы. И вот олимпизмом заинтересовались воротилы мировой политики.
1952 год. Советский спорт приглашен на Олимпийскую арену. Наказ Сталина – выйти и победить. Успех атлетов, продолжение воинской славы и демонстрация преимуществ социализма. Возвращение дебютантов из Хельсинки встречали без труб и барабанов. Увы, больше всего чемпионов снова в команде США. Схитрили. Подсчитав в качестве призовых первые 6 мест и слегка передернув результаты гимнастов, удалось доказать, что советские спортсмены выступили с американцами на равных. Спорткомитет замер в ожидании. Пронесло. Вождь милостиво разрешил считать дебют успехом и вкладом в большую политику. Цитирую Петра Соболева, советского олимпийского пресс-атташе. «Налицо третий этап в развитии общего кризиса капитализма. В борьбе за мир и будущее соединились силы социализма, мира и национально-освободительного движения. Широкое участие в играх спортсменов социалистических нейтралистских стран влило новые живительные силы в олимпийское движение, обусловило его дальнейший размах».
Захват и удержание олимпийского лидерства потребовали серьезной работы и надежного обеспечения. Энтузиазму и самодеятельности западных тренеров и атлетов была противопоставлена машина Государственной организации спорта высших достижений.
Цели и задания определялись с установками ЦК КПСС. Общий надзор и контроль в числе задач отдела агитации и пропаганды ЦК. Отсюда целевые плановые задачи спорткомитету, министерствам, профсоюзам и общественным организациям. Политика внешняя и внутренняя. Олимпизм. Здесь все в порядке. Идея олимпийского строительства, похоже, заимствована у Кубертена. Листаю последние страницы мемуаров первого почетного президента МОК. Из 100 изучающих физическое воспитание, 50 будут заниматься спортом. Из 50 занимающихся спортом, 20 начнут специализироваться. Из 20 специализирующихся, 5 попытаются достичь больших успехов.
Задним числом можно критиковать порядки и эффективность пирамиды советского спорта, но нужно отдать должное и усилиям управленцев.
Использовалась весьма действенная структура и механизмы управления. Единая спортивная классификация, общесоюзная система соревнований и спортивного снабжения, повсеместная организация детских спортивных школ. Сложился особый мир. Организация и управление постоянно действующими олимпийскими сборными командами. Партийное целеполагание и государственная поддержка олимпийского спорта практиковались во всех социалистических странах. Результаты выступлений впечатляют. К началу 80-х годов в число лидеров олимпийского спорта уверенно вошла команда ГДР. Олимпийские успехи свидетельствуют о преимуществе социализма. Невольно улыбаешься, демагогия. Но очевидно и другое. Идеи олимпизма проникали в сознание и жизнь миллионов молодежи. Соперничество побуждало конкурентов создавать новые технологии тренировки. Мотор политики могуч и надежен. До поры до времени.
20 июля, за неделю до открытия Лондонской Олимпиады, слушайте следующий выпуск программы Юрия Теппера «Олимпиада в Лондоне. Обратный отсчет». Мы продолжим разговор, посвященный истории современного олимпизма. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
Программа «Время свободы» завершена. Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. А примерно через 10 минут слушайте передачу «Мифы и репутации». Константин Смирнов, серии «Учителя». Ведет программу Иван Толстой. Слушайте «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Почему надо нарушать права человека? Скорее всего, это будет обвинительный суд.
Чтобы получить помощь, пострадавшие должны подать заявку, а затем найти себя в списке.
Турция потратила на сирийских беженцев более 200 миллионов долларов.
Газета «Мунду» подводит итоги беспорядков. 85 раненых, из них 8 госпитализированных.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.